Юлия Красильникова, координатор «Восток СОС». «Восток СОС» недавно опубликовал такой месседж. Общественная организация хочет обратить внимание на проблемы людей, освобожденных из плена. И Юлия может рассказать нам о том, с какими проблемами люди сталкиваются, когда возвращаются вроде бы как в общество и в мирную жизнь. Есть какие-то наработки, ну вот по мнению «Восток СОС», я так понимаю, не очень удачные.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, в принципе, регулярно публикуем информацию о потребностях людей, которые вышли из плена. Часто это потребности людей, которые уже давно освобождены из плена, но на самом деле спустя время у людей появляется только больше проблем, потому что, если говорить о гражданских людях, то это чаще всего после освобождения. Они уезжают с неподконтрольной территории, покидают свой дом, и оказываются в такой ситуации полной безысходности, потому что им нужно найти жилье, им нужно как-то устроиться в обществе, нужно искать средства для существования, при этом они часто находятся чаще всего в тяжелом физическом состоянии, психологическом, и спустя там месяцы, иногда вот спустя год у них проявляется психологическая травма очень сильно. Вот один из наших последних запросов — это жилье в Киеве для людей, которые проживают в небольших населенных пунктах и которые нуждаются сейчас в интенсивной психологической реабилитации. Но там, где они проживают, они, к сожалению, не могут обратиться за помощью.
Это
пленные? Да, это люди, которые были в плену. Они, к сожалению, по месту жительства не могут обратиться за такой помощью, потому что там просто нет квалифицированных психологов. И вот только таким образом, вывезя их куда-то в большой город и найдя средства на поселение этих людей, можно хоть как-то им помочь.
Юля, вы говорили о законопроекте Минюста.
Да.
Вот и сказали, что некоторые недостатки в нем есть. Вы можете рассказать, какие?
Ну, на самом деле, инициатива Минюста, она не касается пленных людей в большинстве. Она касается тех, кто пропал без вести. Но очень часто в эту категорию попадают как бы и люди, которые находятся в плену, потому что не всегда о них есть информация. То есть эти темы, они очень близки. Но на самом деле то, что предлагает Минюст, это довольно такая странная инициатива, которая списана с типового закона стран СНГ и на самом деле совершенно не адаптирована под Украину, и помощи из того, что сейчас предлагается, особо не будет, и даже сложно сказать, какие можно внести туда поправки, чтобы его как-то улучшить. Проще, наверное, переписать и предложить что-то новое. Есть еще общественная инициатива. Недавно был презентован законопроект именно по помощи людям, которые были в плену, по их реабилитации. И вот этот законопроект, он на самом деле очень важен, и очень важно нам сейчас переходить к тому, чтобы государство взяло на себя обязательства признать эту категорию людей. На самом деле, что касается гражданских лиц, это не такое колоссальное количество людей, пострадавших, и очень важно дать этим людям какой-то официальный статус и признать, что государство обязано отвечать за них и обязано поддерживать их, потому что люди, выехавшие в другой город, они фактически даже не могут нормальной медицинской помощи получить первое время и вынуждены все делать самостоятельно, либо же обращаться за помощью в общественные организации.
Юлия, насколько я знаю, ваша организация следит и за пленными, и знает ситуацию в Луганской области, в Донецкой области. Она несколько отличается. Содержание и вообще положение с пленными в Луганске, насколько я знаю, не то чтобы хуже, просто даже нет координации какой-то, и люди, если пропадают, если речь идет о таких городах, как Стаханов, Перевальск, вот там люди пропадают бесследно, и найти очень тяжело. Ну, в чем разница между Донецкой областью, неподконтрольными частями, и Луганской?
Ну, на самом деле, не только в этом вопросе, но и, в принципе, изначально, с начала конфликта, ситуация в Донецкой и Луганской области, она очень сильно отличалась, там, начиная от возможности работы иностранных журналистов на неподконтрольных территориях и заканчивая, собственно, и людьми, которые попадали в плен. По Донецкой области плюс-минус есть некая общая координация из Донецка, и там можно хоть какую-то информацию получать. Там есть так называемый омбудсмен, который может хотя бы давать информацию. Есть такой человек? Нет, содержится, не содержится. Там активно и по этой теме тоже работал Красный Крест. Сейчас они немножко другим занимаются, но тоже как бы стараются помогать и людям, которые в плену в том числе. По Луганской области гораздо сложнее. Гораздо сложнее изначально вести переговоры об освобождении, получить информацию вообще, где человек удерживается, что с ним, в каком он состоянии. Если человек находится не в Луганске, то это, ну, как бы, это еще хуже, потому что координация между городами, она очень плохая, и, ну, там такой разброд и шатание, и поэтому там бывают такие истории, когда, например, один лидер боевиков соглашается отдавать человека, другой говорит, что нет, мы его не пропустим там через свой блокпост, и все. И все переговоры просто рушатся. То есть совершенно какой-то бардак, с которым невозможно как бы понять, как можно помочь людям.
По вашей информации, сколько сейчас людей находится в плену? И вот если можно, уточните, вы занимаетесь и военными, которые в плену находятся, или только гражданскими?
Мы документируем, опрашиваем всех, но как бы больше стараемся все-таки акцентировать внимание на гражданских, потому что, ну, их положение хуже, и они вообще никакой помощи не получают, потому что у военных есть некая поддержка все равно, хотя бы минимальная. То с гражданскими обычно все гораздо сложнее. Что касается количества, мне сложно сказать какую-то конкретную цифру. Это несколько десятков человек. Опять же, например, в том же Луганске, в СИЗО, сейчас это уже не выглядит как плен, это выглядит как аресты, как задержание, но на самом деле те поводы и те формы, в которых все это происходит, фактически это есть плен, а люди воспринимают это как нормальную такую меру правоохранительных так называемых органов республики, и как бы не считают нужным там информировать об этом, обращаться, искать своих родственников.
А о каких поводах идет речь?
Ну, не знаю, это может быть там... В основном это как бы политические мотивы. Например, сейчас задержано трое несовершеннолетних за то, что там они что-то пытались сделать с российской символикой. И, то есть, поводы могут быть очень разные, на самом деле, от каких-то бытовых мелочей до проявления проукраинской позиции, там, заканчивая тем, что сосед показал пальцем и сказал, что вот он за Украину, это уже повод, чтобы человек отправился на подвал, и неизвестно, чем для него это закончится, то есть, сколько его продержат и в каком состоянии он оттуда выйдет. Вот, и учитывая вот то, что, о чем я говорила, что по Луганской области особенно очень плохая координация и очень сложно идут всякие переговорные процессы по освобождению людей, очень сложно даже получить информацию, где сколько людей удерживается, поэтому и нет никакой точной цифры. Некоторых людей разыскивают уже больше года, и неизвестно, живы ли они, с некоторыми есть связь, и они действительно больше года удерживаются в плену, поэтому говорить о каких-то конкретных цифрах очень сложно.
Вас родственники находят, ну, обращаются в вашу организацию, или вы сами получаете, ну, где-то находите информацию о том, что человек пропал, и пытаетесь вот как-то, ну...
Оказать помощь.
Да.
В основном, ну, изредка это информация из открытых источников, и мы сами связываемся с родственниками, но чаще это люди обращаются к нам по телефону.
Из тех людей, о которых вы знаете, о пропавших без вести, кто эти люди? Ну, вот, это бизнесмены, которые их похищали в самом начале конфликта, или, может, это обычные нарушители комендантского часа, ну, нарушители, человек там возвращался по каким-то причинам поздно. Кто они?
Очень разные. То есть это вот, как ты уже сказала, это и бизнесмены, И люди, которые за какие-то незначительные нарушения попали, это люди с проукраинскими взглядами, которые как-то себя некорректно повели и могли попасть в такую ситуацию. То есть ситуации, в которых задерживают людей, они очень разные.
На кого вы выходите в так называемой ЛНР? К кому вы чаще обращаетесь, чтобы получить информацию, и кто более открыт для общения?
На самом деле... Мы стараемся в этот процесс по возможности не вмешиваться. Мы передаем все возможные контакты родственникам, потому что общаться с украинской общественной организацией та сторона как бы никоим образом не настроена, поэтому наиболее эффективно это передавать все возможные контакты родственникам, чтобы они сами обращались, искали информацию о том, где находятся их родные.
Часто бывает такое, что о человеке нет информации год, или она сомнительная, ну, то есть сомнительная ее достоверность, но в итоге человек находится жив-здоров, ну, скажем так, из тяжелой ситуации приходилось ли находить выход, что человек все-таки нашелся.
Ну, бывают такие случаи, но это большое исключение. Скорее, если человек в течение года не выходит на связь, то на самом деле, ну, надежды, что он найдется, не так много, потому что были и казни, были и расстрелы, были и пытки, от которых люди умирали, о чем рассказывают люди, которые вышли из плена. И, в общем, имен этих погибших на самом деле до сих пор никто не знает, и неизвестно, когда вообще это все как бы прояснится и когда эта вся информация станет известной.
К сожалению, остается не так много времени. Возможно, последний вопрос. По вашим данным, сколько украинцев остается в плену у непризнанных республик?
Несколько десятков людей. Точно сложно сказать, потому что с стороны так называемых республик нет никаких официальных списков, нет никакой между собой координации, чтобы было известно, где, в каких местах, сколько человек и какие люди содержатся.
То есть непонятно, человек без вести или в плену даже?
Да, вот. Да.
Мы благодарим. А еще последний вопрос. Несколько десятков человек, про которые вы говорите, это включая военных или это только гражданские люди?
Да, это включая военных.
Юля, спасибо. Я напомню, что с нами была Юля Красильникова, координатор общественной организации «Восток СОС».